Сергей Михеев и Сергей Корнеевский в студии. Мы продолжаем. Гость наш немного задерживается.
Да,
ну,
мы хотели
делать?
Поговорить. Да, у нас должен быть в гостях депутат парламента Армении Ваги Энфианджян, потому что, ну, все-таки то, что происходит в Армении, достаточно интересно. Там сейчас назначены внеочередные выборы 9 декабря, и мы как раз хотели по этому поводу поговорить. Пока, к сожалению, гость нас задерживается вот где-то. Вот, соответственно, мы продолжаем, значит, нашу передачу. Как только он появится, мы поговорим о ситуации в Армении.
Сергей Александрович, ну что, надо сказать, что наша предыдущая тема, которую мы так вскользь затронули по поводу рэперов, оказалась довольно, ну, довольно чувствительной.
Резонансной.
Резонансной, да, прямо люди расчехлили свои метательные машины.
Не, а слушайте, простая вещь. Что, расчехлили, зачехляйте обратно. Вот. Ну, простая вещь. Вы хотите, чтобы вашего ребенка посадили на экстази или наркотики, чтобы он сдох на где-нибудь на дискотеке? Хотите? Тогда поддерживайте таких подонков. Поддерживайте их. Поэты они, не поэты. Вся их поэзия – это куча дерьма. Рифмовать, так сказать, вот такие вирши, для этого много ума не надо. Эти люди реально работают на наркомафию. Реально. На Западе это давно поставлено профессиональная основа. Субкультура создана вокруг этого, поощряет, значит, то, чтобы молодежь сажать на наркотики. То есть наркомафии нужны, значит, старые помирают наркоманы, нужны новые. Наркомафии нужны деньги. Эти деньги приносят молодежь в первую очередь, тупая, глупая, ведущаяся на разную цветную ерунду. Вот эти, значит, хреноартисты, они находятся на службе у наркомафии. Напрямую, не напрямую, не имеет значения. Занимаются тем, что сажают все больше и больше количество людей на наркотики. То есть бандиты получают деньги. Все. Что здесь непонятно? Можно сказать, а это просто его убеждение. Да это не имеет значения, убеждение это его или не убеждение. В реальности они работают на одну единственную цель. Они поставляют товар, так сказать, потребители наркомафии, новых наркоманов, новых молодых людей, которых сажают наркотики. Вот это что, нормальное будущее для страны, что ли? Во всем мире с этим, так сказать, пытаются бороться. Вот. Вы хотите сами сдохнуть от наркотиков или чтобы сдох ваш ребенок? Ну тогда защищайте этих подонков. Защищайте, они же такие прикольные. Вот и все. Это что касается конкретно людей, значит, рекламирующих наркокультуру. Я не понимаю, с чем здесь вообще можно спорить. У вас тащит, так сказать, с этого дела. Но это ваши личные проблемы. Общество это не может поощрять. Это, собственно говоря, с таким же успехом можно поощрять вообще, так сказать, наркоторговлю как таковую. Да, и любые другие бандитские сферы деятельности. Поэтому я считаю, что к этому надо относиться крайне жестко и законодательно регулировать такие вещи. Потому что фактически это есть вовлечение в преступный промысел. Вот. Что касается тех людей, которые просто занимаются вот этим, значит, рэперством, ну там есть какие-то интересные вещи, но гораздо больше откровенной банальщины. Банальщина такого очень средненького уровня, а иногда, так сказать, низкого пошиба, где на самом деле матом компенсируется неумение вот, так сказать, действительно там, писать стихи. Я еще раз повторяю, вы понимаете, что не бывает такого, что были тысячи и тысячи, десятки тысяч гениев. Гениев знают все. Вот, в конце концов, стихи писало огромное количество людей, но реальных гениев их очень немного. А здесь это действительно такое очень примитивное, очень примитивизированное стихосложение, которое доступно огромному количеству людей. Огромному. Какую-нибудь бабушку можно научить, значит, складывать рэп, я думаю, достаточно быстро. В этом вообще нет никакой проблемы. А то, что это выдают за искусство, это и есть понижение планки. Знаете, как вот, скажем, за дискуссию выдают там какие-нибудь скандальные ток-шоу, например, да, такие, так сказать, похабные, так сказать. За фильмы о любви выдают порнографию. Но за поэзию выдают этот рэп. Вот и все. Вот и все. Но это от примитивизации. Это, между прочим, следствие демократии. Вот как бы теперь каждый у нас может быть поэтом. Вот и все. Есть ли там интересные какие-то, так сказать, люди? Есть, конечно, да, наверное. Они существуют. Но, в общем-то, это единицы. А в основном это банально и неинтересно. Это как вот эти измалеванные граффити стены, где что-то там подошли, какое-то написали какие-нибудь там буквы ХРВТЦПТШВЦ или еще что-нибудь в этом такое. Да? Но это знает, что это там этот самый, это Витек плюс это самый Васек, и это местный стайл. Но это глупость, понимаете, это банально, это неинтересно, это скучно просто-напросто. В большинстве случаев это просто скучно. Поэтому главным потребителем являются подростки. Подростки, а также взрослые люди с подростковым уровнем развития являются потребителями вот этих вещей. Ну а что делать? Ну это правда. Вот, но это ладно еще, с этим еще можно как-то как бы это самое жить. Но что касается людей, пропагандирующих наркотики, я вам говорю, это люди, убивающие молодое поколение, сознательно это делающие и получающие за это деньги. И они де-факто являются членами мафиозной инфраструктуры. Вот и все. Потому что они занимаются тем, что наркомафии подгоняют новых покупателей. Если вам это очень нравится, ну отдайте своего ребенка как бы, да, в руки наркомафии. Они быстро убьют его. Быстро и жестоко убьют его. Если вы за это, я против вас. Мне плевать, так сказать, модные рэперы, немодные рэперы и прочее, прочее. Я не хочу, так сказать, быть модным. Да, и глядя на то, как какой-то подонок, да, так сказать, убивает маленьких детей. Это педофилия оправдывает такие вещи, понимаете? Педофилия. С его помощью умирают дети, а его как бы оправдывают. Он прикольный. Кстати, прикол сам по себе, как известно, тоже термин, так сказать, тюремный. Угу. Изначально.
Тут вот в этом письме, которое я зачитывал матери погибшей вот этой девочки, она пишет этому рэперу LG: «Алексей, неужели вы, как разумный человек, не понимаете, что своими песнями взвинчиваете спрос на отраву? Вас слушают миллионы подростков и детей. Они переживают сложный возраст, не доверяют родителям, боятся быть как все и боятся не быть как все. Бегут от серости и скуки, а в ваших песнях жизнь яркая, ультрамариновая, радужная, как мыльный пузырь. Вы опаснее, чем маковое поле и колумбийский наркокартель».
Ну, так я об этом говорю. А когда он, ну, это же талант. Ну и что? А что, талант не может быть, так сказать, злым, талант не может быть подлым? Да запросто. Запросто. Как раз наиболее выдающиеся подонки и подлецы в этом мире, так сказать, мерзавцы и злодеи, они вполне себе талантливые люди. Это, знаете, тоже вот, вот если это талант, то это за пределами добра и зла, ничего подобного. За пределами добра и зла быть невозможно. Вы все равно выбираете чью-то сторону. Так было, есть и будет. Талантливый или бесталанный, не имеет значения. А талантливый подонок, он еще хуже бесталанного. Поэтому им надо заниматься, если он сам не понимает. Ему надо, так сказать, это...
Ну а что делать, вот как вы думаете? Вот видите, стали что-то сейчас концерты запрещать, еще
я
что-то,
считаю,
да?
Что надо запрещать,
вот это...
да.
Но это же, вы же понимаете, они станут, у них будет
что?
Романтика еще
более сильная. Вопрос в том, так сказать,
в
ограничении. Значит, надо сажать. Сажать. Если человек, так сказать, участвует в преступном бизнесе, да, значит, надо, так сказать, вводить соответствующие статьи Уголовного кодекса и сажать их. Значит, посадили на небольшое количество времени, не понял, посадили на большее количество времени, опять не понял, на еще большее. Вот и все. Очень просто. Вот скажите, в конце концов, что важно? Значит, свобода самовыражения для нескольких, на, в общем, сомнительных людей или судьба там тысяч и тысяч детей? Вот что важнее? Я считаю, что судьба детей важнее. Все, не понимаешь головой, как бы, да, поймешь через ноги. Сиди, и все. Мало там 2 года, сиди 5 лет. Мало 5 лет, сиди 15. Ну, с концов, вот пушеров там всевозможных, да, и дилеров наркоты, их же сажают. А тех, кто как бы вот, значит, на улицах, значит, новых наркоманов, значит, соблазняет, заманивает, дает им дозы первые, их сажают. Этот человек работает в этом же самом направлении. Может быть, он вполне искренне работает. Ну и что, какая разница? Главное, на что он работает. Все, я считаю, что это должно уголовно регулироваться. И заигрывать с этим не имеет смысла. Не имеет смысла, потому что это крайне опасно. Это опасно для подрастающего поколения, для детей. Это такая криминальная педофилия. Когда, так сказать, детей не жалко, а на них надо делать деньги. И такая криминальная педофилия, кстати говоря, сейчас все больше и больше развивается как раз с помощью интернета.
Тут еще некоторые возразят, что эти рэперы просто, так сказать, оседлали волну интереса, который возник не от их песен.
Это не имеет значения.
Наркотическая культура процветает.
А это не имеет значения. Вопрос в том, чему вы способствуете.
Я же говорю, да, они способствуют.
Да, пороки были всегда. Пороки были, есть и будут. Вопрос в том, поощряется это или нет, приветствуется это или нет. Вопрос в той оценке, которую общество дает тому или иному пороку. И вопрос в том, как государство и общество к этому относится. А государство и общество, если оно хочет, так сказать, какого-то самосохранения хотя бы, оно не может позволить самоубийственным тенденциям развиваться. Да? Это все равно, что, так сказать, вот, например, скажем, человек там, психически ненормальный. Вот он стоит так сказать, на подоконнике. Ну или что-то у человека, даже он нормальный психически, но у него какая-то трагическая ситуация в жизни. Он встал на подоконник. Вот один ему говорит, давай, бросайся вниз, а другой пытается удержать его за рукав. Говорит, подожди, мы как бы еще с тобой... Давай поговорим, да, как бы. Может быть, еще все будет нормально. Вот и все. Вот это и есть выбор. Один делает зло, а другой делает добро. А человек на подоконник встал сам, по своим причинам, по собственным. Ну, а просто он, толкаете вы его, значит, вперед, или все-таки пытаетесь удержать и помочь ему? Вот в этой позиции, собственно говоря, есть момент истины. А тем, на кому деньги, на самом деле, дороже чего угодно, они и грудных детей будут на наркотики сажать. Да, эти люди есть. Их навалом. Их огромное количество. И сейчас становится их все больше. Они профессионально работают. Ну что, давайте, так сказать, им помогать, что ли? Не могу понять. Давайте им помогать. Тут... Мне кажется, к этому надо относиться максимально жестко. И сколько там, и что там думает этот конкретный рэпер-шмэпер про себя, вообще не имеет никакого значения. Пусть он думает про себя все, что угодно.
Вот интересно, как реакция общества на даже на более безобидные вещи, мне кажется, очень хорошо демонстрирует Китай. Тут, вы знаете, в Китае скандал с модным брендом Dolce & Gabbana.
Вы не представляете, что там случилось? Я просто вижу вот на экранах, но я не знаю, что там произошло.
Крупнейшие китайские платформы электронной торговли сняли с продажи товары итальянского модного бренда Dolce & Gabbana. Скандал. В центре скандала компания оказалась в Китае из-за рекламных роликов модного показа в Шанхае. Скандал разгорелся, когда в официальных аккаунтах бренда в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых китайская модель ест палочками итальянские блюда. Пиццу, спагетти и каноли. А за кадром мужской голос дает ей советы, как лучше справляться с непростой задачей, как написано, играя на двойных смыслах. Вот. Ролики вызвали бурную критику в адрес бренда. Там потом, я так понимаю, один из основателей, то ли Дольче, то ли Стефан Габбана, да, что-то вылез там, прокомментировал тоже, сказал, что, что вы взвились, он про итальянцев все шутит, и ничего страшного, а тут про вас... И все. И вот мне кажется, это довольно здоровая реакция общества. Они решили, что не будут там никаких низкопоклонства, ничего. Просто сказали, все, до свидания, вы нам не нравитесь.
Я считаю, что это правильно.
И как обрубили. А это китайский рынок.
Да, я считаю, что это правильно, и людей, как бы, да, надо, так сказать, ставить на место. Кстати говоря, что касается стран Юго-Восточной Азии и наркомании, где эта проблема тоже очень серьезная, например, те же самые Филиппины, где президент Дутерте, как известно.
Он, видимо, уже всех расстрелял.
Он санкционировал просто убивать наркодилеров на улице. Вот наши замечательные рэперы на Филиппинах не прожили бы как бы и одного месяца. Их просто убили бы. Убили бы, причем по закону.
Да.
Поставили бы к стенке и пустили бы пулю в лоб. И привет. И дальше он может думать, если все что угодно, что он большая творческая натура, что он борец с системой, что он вообще очень особенный, что он контркультурный. Это бы никого не волновало. Его просто поставили бы и, так сказать, расстреляли бы в затылок на улице. Вот такие дела. Потому что наркомания на Филиппинах приобрела характер национальной катастрофы. Мы этого, что ли, хотим? То давайте заигрывать с такими людьми. Он просто особенный молодой человек. Но особенно молодому человеку надо, так сказать, объяснить. Если он не понимает по-хорошему, значит, надо по-плохому. Знаете, в армии говорят, не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже. Вот примерно так вот. Я думаю, что это самое. Что касается Dolce & Gabbana, я, кстати, вот сейчас вот опять вижу.
Мировой
скандал.
Да.
CNN про это постоянно. Я считаю, что вот именно так китайцы и достигли тех успехов, которых они достигли. Потому что они настаивают на своем, да, как бы уважают сами себя, считают свою культуру вполне самодостаточной и проявляют настойчивость в борьбе за собственные интересы. И в охране, в том числе, своего культурного наследия.
Но это вопрос о уважении себя.
Да, они научены, кстати, вот этим опытом культурной революции саморазрушительной. И сейчас стали, так сказать, относиться к этому гораздо...
А вот, смотрите, они вдвоем, этих два товарища, Dolce и Gabbana, собственно говоря, сидят, извиняются. We are very sorry.
И вот Dolce и Gabbana, миллиардеры с мировым именем, вынуждены извиняться перед китайцами. Вот я сейчас вижу на экране, они сидят и извиняются. Один такой лысый в очках, другой без очков и не лысый. Вот. И вот это Dolce, видимо, и Gabbana. Кто из них кто, я не знаю, но вот они сидят и извиняются в эфире, в том числе мировых телеканалов. Правильно. Вот это правильно. А заигрывание, заискивание, постоянное, так сказать, ёрзание, елозинье, вот это неправильно. Потому что никакого результата, на самом деле, это не дает. И все. И считаю, что китайцы всем продемонстрировали, как это надо делать. Вот. В отличие от нас, как бы, к сожалению, у нас вот этот вот комплекс вторичности и заигрывания, да, он прям въелся многим в кровь. Я думаю, что с этим надо поступать более принципиально, более жестко и более однозначно. Вот. Поэтому молодцы китайцы, правильно делают. Хотя вообще ничего практически не произошло, так особенного, да. Но они сочли это оскорбительным для себя.
Ну, то, что у них будет в Шанхае проходить модный показ, и это вот так вот все еще обыграно как-то.
И поставили миллиардеров с мировым именем на место. И миллиардеры с мировым именем вынуждены публично сидеть и извиняться.
А то они могут перестать быть миллиардерами. Такой рынок.
Ну, они миллиардерами, наверное, быть не перестанут, но так как им нужен очень китайский рынок, они готовы извиняться. Если надо, я думаю, что они и на руках бы сплясали, так сказать, может быть.
Да.
Вот. Вот я думаю, что китайцы прекрасно это понимают, они это отлично просчитали, вот, и поставили людей на место. И другим тоже будет наука. Это правильно. Это правильно. Это постоянное вот это стеснение, заигрывание с этой творческой, в том числе и псевдотворческой интеллигенцией разных цветов. Я считаю, что ни к чему, кроме как к саморазрушению, это не приведет. Тем более в данном случае, что касается мы там вот всей этой рэперской темы. Ну, слушайте, люди на бандитов работают. Люди работают на бандитов. На бандитов, которые сажают молодежь и детей на наркотики.
Но некоторые сомневаются, что работают напрямую на бандитов. То есть, возможно, не как-то они несознательно.
Несознательно. Если несознательно, давайте проведите с ним беседу разъяснительную. Вот. Если они откажутся после этого, в чем я сильно сомневаюсь, значит, они несознательно работали. Но я уверен, что они все прекрасно понимают. Не надо дураков тоже включать дураков. Они все прекрасно понимают. Они зарабатывают на этом деньги. Они все не бедные люди. Они все очень неплохо на этом зарабатывают. Вот и все. Все это совершенно очевидно. Сознательно, бессознательно, какая разница? А если человек бессознательно способствует убийству, что для него это как-то должно оправдывать?
Есть даже какая-то статья. Что-то по поводу того,
да,
что
есть уголовная статья
за
непреднамеренное убийство. Ага, да. Вот в данном случае можно, как бы, я думаю, что вполне к некоторым из них применить такую статью за непреднамеренное убийство. Я не хотел, но убил. И много-много людей. Да? Я способствовал, так сказать, этому убийству. Вот. Но не понимают они, как бы, не понимают. Надо им разъяснять. Не понимают после разъяснения, надо, значит, соответственным образом наказывать. Поддерживать это. Но означает тоже подыгрывать, значит, тем, кто сажает детей на наркотики.
У нас
накануне... Вы за них, в таком случае я против вас. Вот и все.
Накануне, когда развязалась эта вся дискуссия, много обсуждали, рэп же пошел из Америки, обсуждали тексты американских исполнителей, где они, кстати, процветают, и никаких запретов на их творчество нет. Там говорили, ведь у них же еще хуже все.
Да, у них еще все хуже, да, так сказать. Это именно оттуда все эти лекала списываются, именно оттуда экспортируются основные, так сказать, стандарты, именно оттуда, как бы, вот все эти продюсерские приемы по этому поводу, они идут. Но нам-то какая разница, как там? Вот там процветает. Да пусть оно там хоть 300 раз процветает. Там каждую неделю кого-то убивают, посмотрите. Там каждую неделю массовые расстрелы в школах, там, магазинах или еще где-нибудь. Вот у них так, и у нас так должно быть, да, что ли? Какая нам разница, как у них? В гробу мы их видали, в белых тапках. Пусть, знаете, как у них надо брать пример с хорошего. Есть ли у них с чего хорошего брать пример? Есть. Вот с этого давайте брать пример. С плохого брать пример не имеет смысла. А вот там эти негры, а вот они рэперы, а вот у них процветает. Но у них и многое другое процветает. Они на первом месте в мире стоят, например, по количеству, так сказать, насильственных преступлений против личности. На первом мире. По уровню убийств на первом мире стоят. Ну и что? И что теперь? А потом, между прочим, что касается там рэперов, да, но что касается там наркомафии, в Америке очень жестко с этим борются. Их просто стреляют, и все. Если кто-то из них, например, при этом самом, при задержании пытается проявить, оказать сопротивление, его убивают на месте. Убивают на месте. У нас еще, так сказать, пытаются этого не делать. Там просто убивают на месте. А, скажем, в свое время американцы высылали целые спецподразделения командос для ликвидации некоторых наркобаронов в Мексике, в Венесуэле, в Колумбии и так далее, и так далее. То есть вот просто спецподразделение вылетало и убивало тех или иных наркобаронов. Убивало. На месте. Уничтожает, так сказать, эти базы. Понятно, что они, так сказать, таким образом полностью проблему эту не сняли, она остается серьезной, но тем не менее, значит, вот, может быть, с этого надо брать пример. А вот с рэперов и негров не надо брать пример, потому что это пример плохой.
Сергей Александрович, небольшая пауза, впереди у нас новости, вернемся уже, видимо, с гостем. И вот у нас пришел наш гость. Депутат парламента Армении Ваги Эрфианджян. Здравствуйте, Ваги Саркисович.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы рады, что вы все-таки, так сказать, до нас доехали. Вот, и давайте начнем в таком случае возьмем быка за рога, потому что времени остается совсем мало. Хорошо. Вот ситуация с тем, что происходит в Армении, у нас здесь в России, она как бы многим не вполне ясна. Вот все-таки какова обстановка на сегодняшний день? 9 декабря назначены внеочередные выборы в парламент, как известно, и ситуация достаточно сложная, но нас здесь, в России, интересует в первую очередь вот что. А каков действительно внешнеполитический курс нового армянского руководства, какова будет расстановка сил в парламенте, на ваш взгляд, и главное, перспективы сотрудничества в рамках Евразийского экономического сообщества, в рамках организации договора коллективной безопасности. Недавно там была тоже сложная ситуация. Некоторые откровенно называют это скандалом. Ваша оценка всего того, что происходит и в Армении, и в армяно-российских отношениях, и в целом вот в наших интеграционных объединениях. Как вот вы видите эту ситуацию?
Вы несколько вопросов очень важных уже сформировали. Да, Армения готовится к неочередным парламентским выборам, и мы хотим верить, что они станут демократичными, с помощью которых народ выберет свою новую власть. И довольно-таки большое внимание мировое вот было на вопросы ОДКБ, и довольно-таки скандальные были объявления, но на самом деле в Армении есть проявление народа и партийных сил пророссийское, так скажем. И я представитель партии «Процветающая Армения», и, находясь в России, мы с руководителем нашей партии, господином Царукяном, мы имели честь несколько встреч организованы были для нас с господином Неверовым, с Володиным. И во всех встречах мы обсуждали наши дружеские нынешние отношения и готовность, чтобы в будущем тоже наша дружба и внутриполитические вопросы в сфере экономики нарастающим темпом продолжались.
Но вот все-таки разговоров о том, что в Армении сегодня достаточно сильное влияние американцев, европейцев, которые, в общем, давайте не будем, так сказать, скрывать, хотели бы вытащить Армению из интеграционных объединений, из Евразийского экономического союза, хотели бы, может быть, втащить в орбиту даже военно-политического влияния, вот поднимается вопрос о базе в Гюмри. Вот на ваш взгляд, как здесь дела обстоят и каковы, так сказать, перспективы? Потому что все-таки это для нас крайне важно. Но в Армении у нас привыкли считать стратегическим союзником. И я знаю, что и в России большое количество армян живет, и вот когда с ними встречаешься, говоришь, они всегда говорят, нет-нет, конечно, это, так сказать, вопрос, который не поддается там пересмотру, обсуждению, и тем не менее, то, что подобные попытки существуют, это что же факт? И вот, в частности, скажем, вы представляете партию «Процветающая Армения», вот, и ваша позиция по этому поводу какова? Вы вообще рассчитываете на победу на выборах?
Смотрите, после революции на самом деле есть эйфория, большая эйфория, и долгожданные есть вопросы, которые хотят решиться путем выборов, парламентских выборов. И в связи с этим мы будем участвовать, мы будем нашим гражданам показывать наши кадры и те все программы, которые мы хотим реализовать. Но, как говорится, решают граждане нашей страны, и они в конечном итоге выберут тот парламент, который хотят видеть, и в годы, которые будут править... Впереди 5 лет будут эти представители парламента. Мы считаем, что стратегический партнер Армении и России был, есть и будет. И наша партия выдвигает вот из критерий вот таких идей.
Ну, то есть, вот вы считаете, что Армения должна оставаться в Евразийском Союзе, что это правильный ну, во многом безальтернативный путь, ведь, скажем честно, мне кажется, если Армения под каким-то давлением попытается здесь выйти из этих объединений, это будет катастрофа для Армении, для экономики в том числе.
Я думаю и знаю, что в разных странах, постсоветские страны, разные организации на общественном уровне, про, так скажем, европейские или про американские действуют, и разные программы они проводят. Но в Армении ситуация совсем другая. Я думаю, что и в будущем, не только в ближайшем будущем, Армения будет на своем правильном пути, и наши отношения будут только расширяться и на политическом уровне, и на экономическом уровне.
А что с ситуацией с ОДКБ, вот если можно поподробнее, как вам это видится?
Знаете, ОДКБ — это наша сотрудничество, которое годами, еще с 1991 года, в 1992 году были подписаны наши договора, и я не думаю, что в Армении есть такое настроение, что нужно выйти из ОДКБ или такие вот программы вообще. На политическом уровне, на уровне населения таких мыслей нету.
А председательство, вот эта вся ситуация вокруг председательства, все-таки скандал-то имеет место быть?
Да, но я думаю, что нужно вопрос смотреть на юридической стороне. Ну, вот и все.
Угу. Ну, а на ваш взгляд, перспективы этого сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, вот если к каким-то более конкретным экономическим проектам обращаться, в чем они состоят? Потому что, в общем, конечно, состояние экономики Армении, оно такое, ну, плачевное, скажем честно. Вот каковы, на ваш взгляд, перспективы сотрудничества между Россией и Арменией? Это что это? Сельское хозяйство? Это промышленное производство? Что это? И, кстати говоря, вот, ну, давайте пока вот насчет этого.
Знаете, ЕАЭС, мы считаем, что это большие возможности в экономической сфере, и думаем, что есть большой потенциал неисчерпанный, который нужно более организованно придать усилия, чтобы и в сельскохозяйственной отрасли, и в других промышленных отраслях армяно-российские отношения и вообще формат ЕАЭС развивался. И хочу сказать, что за январь-июнь 2018 года Армения зафиксировала самый высокий рост экономической активности из всех стран ЕАЭС. И за первые 6 месяцев этого года показатель активности армянской экономики составил 8,3%, что является самым высоким показателем среди стран Союза. Это показатели, эти цифры, которые говорят сами за себя.
А это если немножко расшифровать, это что это значит, если так попроще?
Попроще это товарооборот, ВВП и сравнение с прошлым годом и предыдущим годом.
Ну вот Армения, что она, так сказать, вот ее продукция на сегодняшний день, наиболее перспективные отрасли?
Ну,
я имею в виду поставки в Россию, как бы, ну и все, что с этим можно сделать.
Довольно-таки большую часть составляет сельскохозяйственная отрасль, и в дальнейшем наша страна тоже считает то, что есть с российской стороны особенно желание приобретать сельскохозяйственные продукты, в стране очень эффективная политика ведется. Вы правильно заметили, что в стране очень большой уровень бедности. В стране почти 1/3 населения, на душу населения почти 1 000 000 людей, они по разным меркам считаются бедными как таковым. И есть у нас очень большие программы, которые именно связаны с ЕАЭС.
Вагит Саркисович, а вот вы говорили, что очень перспективно сотрудничество Армении с Россией. А как смотрят? Ведь многие считают, что как раз-таки сотрудничество с Европой очень перспективно. Американцы же, небось, тоже что-нибудь предлагают.
Знаете, у нас представлены разные организации, которые предлагают разные программы. И Армения, вы знаете, территориально находится в очень сложной ситуации, и мы должны довольно-таки экономически и политически быть более гибкими, чтобы из этой ситуации выйти. У нас 83% нашей границы закрыто.
И, знаете, я имею в виду границы с Турцией. И Азербайджаном.
И с Азербайджаном. У нас фактически 4 соседа, из которых с двумя у нас нету никаких отношений. И в связи с этим, знаете, что и экономику развивать в таких ситуациях нелегко, так скажем. И у нас есть большая диаспора не только в России. У нас есть диаспора и в Европе, и в Америке. И
очень... Говорят, очень влиятельно.
Ну...
Влиятельная,
да, влиятельная диаспора. Но я вам уверяю, что сейчас в Армении настроение наших граждан пророссийское, и более чем 2 000 000 наших граждан, представителей нашей нации, работают, живут в Российской Федерации. Да, слышу.
Я прошу прощения, нам нужно сделать сейчас небольшую секундную буквально паузу, и мы вернемся.
Так, вы сейчас подумаете, что...
Вести ФМ.
И мы вернулись в эфир. Итак, вы говорите, что у нас в основном про российские настроения в Армении, да?
Несмотря на все те события, которые вот не так давно были, потому что многие их трактуют тоже как, как влияние с западной стороны.
Вы знаете, что сейчас новое правительство в Армении и новые представители власти, я сам не собираюсь вместо них отвечать, но не раз мы слышали ихнюю позицию, что Россия есть и остается нашим стратегическим партнером, экономическим партнером, и наши отношения не один век на хорошем уровне, и мы считаем, что эти отношения будут продолжаться.
Ну ладно, посмотрим, как это будет развиваться. Кстати,
из этих критерий очень активно наша партия выдвигает рабочую повестку дня, и на наших встречах мы очень эффективно продвигали именно эти идеи. Кстати, вот за это время...
Это процветающая Армения, которая...
Да, Гарик Николаевич Сарукян, руководитель нашей партии, он возглавлял нашу делегацию, и мы имели возможность также... встречаться с нашими представителями диаспоры. И очень разные вопросы от них мы слышали. И также они приветствовали те действия, которые сейчас в Армении организуются. И они считают, что в Армении нужны объективные ситуации, чтобы они могли бы вернуться в свои дома, в свои города, работать, жить. И вопрос... языка. Ихние дети довольно-таки много лет здесь жили, они работали, они, ихние дети, представители школ, и для них сейчас очень важен, чтобы в Армении действовали школы, в которых был русский язык, чтобы они могли вернуться, чтобы ихние дети могли также учебу провести.
А и сейчас какая вот... ситуация с этим, кстати, вот? Вот сколько школ, где русских, русский язык преподают? И вообще, это востребовано в Армении?
У нас во всех школах с 4 класса преподают русский язык. Но официальные, чтобы сама школа была русской, таких школ немного, так скажем.
И вот вы говорите, что представители диаспоры хотели бы, чтобы, так сказать, было какое-то развитие этого вопроса. А в чем оно может выражаться, в развитии этого?
Сам Гарик Николаевич уже обещал, что в городе Абувьяни будет открыта школа.
Это Царукян, да?
Да, Царукян, чтобы была возможность для людей, которые хотят возвращаться в страну, была возможность для их детей, чтобы они образование могли продолжить.
А вот, ну, меня все больше интересует, конечно, международные вот эти темы.
Правильно.
Международное сотрудничество Армении. Вы говорите, действительно очень сложно, там 80% границы перекрыто. И небось же, ну, судя по тому, что вот я следил за развитием событий и с приходом к власти Николы Пашиняна и так далее, судя по всему, большие и щедрые обещания раздают наши западные партнеры.
Ну, например, открыть границу с Турцией.
Да, они ведь это же могут.
Это же, так сказать, да, такой проект. Вот, кстати, интересно, вы знаете ситуацию изнутри. Вот на ваш взгляд, обещание открыть границу с Турцией, вообще они какую-то под собой реальную почву имеют?
На сегодняшний день в деле я не вижу объективных вот, шагов, которые могли бы привести в короткое время открытию границ с Турцией. Потому что мы очень хорошо знаем позицию Турции, и Турция очень хорошо знает нашу позицию.
То есть перспектив таких нет. Ну а на что же тогда рассчитывать? Все-таки ведь есть же люди, когда я сам просто таких встречал, когда был в Ереване, они рассказывали, что вот нам американцы обещали, они смогут, мы знаем. Но сейчас мы как раз видим, наоборот, период обострения отношений между США и Турцией, в частности, к Эрдогану довольно много претензий. Но вот на чем это основывается? Я как бы себе, честно говоря, с трудом представляю. Но вот даже в теории, как это видится? Открывается граница с Турцией. Какая ситуация для этого должна случиться, чтобы это вот произошло? Вот сами армяне внутри, как это оценить? Потому что я еще раз говорю, когда-то я даже встречал таких людей в Ереване, которые мне говорили, нет, это возможно. Их меньшинство, несомненно, да, но тем не менее. Вот, как на это люди смотрят?
Знаете, сейчас в Армении люди привыкли, наша экономика тоже привыкла развиваться вот в таких сложных отношениях. И вопрос геноцида для нас неоспорим, он не обсуждается. Для каждого армянина, который живет и в Армении, и за пределами Армении. И та позиция, которую выдвигает Турция, для нас неприемлема.
Угу. Ну, то есть тут тупик, ничего не сделаешь.
Ну, думаем, что все-таки все вопросы имеют свое решение, и время, и шаги принесут более рациональному решению этих
вопросов. Вы думаете, когда-нибудь турки как бы отступят от своей позиции по этому вопросу?
Ну, время покажет.
Тут еще про Грузию спрашивают. Вот если Грузия перекроет дороги, что будет? Было, говорят, такое уже.
Ну, вы сами знаете известные действия, когда с Россией и Турцией был конфликт. И в это время почти 2 недели дороги, по идее, были перекрыты. Ну, воздушные пути остались. Да. И у нас, вы знаете, еще есть коридор в Иран.
Угу. Вот. А вот у нас совсем мало времени остается, поэтому так вот галопом по Европам, что называется. Вопрос, который, мне кажется, крайне важным. В свое время нам обсуждалась возможность открытия железнодорожного движения, да, через Грузию в Армению, что, несомненно, бы изменило серьезную экономическую ситуацию. Я знаю, что в этом, значит, обвиняют некоторые армянскую сторону, некоторые грузинскую, некоторые говорят, что все РЖД, во всем виноваты РЖД. На ваш взгляд, вот это такой проект, он мог бы, значит, возобновиться? Вообще можно об этом было бы говорить? Вот вы знаете ситуацию в регионе. Вот как думаете, или это уже, так сказать, все на этом поставлен крест, такое никогда невозможно?
Ну, железная дорога, она сама есть, ее не нужно новую строить. И здесь вопрос решения только на политическом уровне. И вопрос, вы знаете, Абхазии, Грузии, России, позиции России, Армении, вот это все связано вместе. И когда будет решен вопрос, мы считаем, что наши связи с Россией будут более тесными, более на высшем уровне, и на экономическом уровне, и на политическом уровне, и более конкурентоспособными мы будем.
Да, спасибо большое. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Вагин Кинаджан был у нас в гостях, член парламента Армении. Спасибо.